Карен, как бы вы описали состояние сограждан и соседей? То, что очень много самых разных оценок, очень противоречивых отзывов в сетях, в доверительных разговорах со знакомыми, телефоны и так далее.
Давайте начнем с того, когда вот пошел вот этот навал информации противоречивой по поводу вторжения, да, то есть это все началось с конца прошлой недели. Я думаю, что таким, знаете, катализатором возможной паники могли стать вот постоянная информация в СМИ о том, что посольство и дипломаты покидают Киев, ну и покидают Украину, в принципе. Потом пошли опровержения по ряду дипломатических миссий, кто-то переехал во Львов. Да, то есть ты общаешься с друзьями и коллегами во Львове, и тебе рассказывают о том, что в городе реально стало больше людей. Да, люди смотрят на тот информационный фон, на ту картинку, которая идет с национальных телеканалов, с международных средств массовой информации. С одной стороны, оно должно, конечно, напрягать и настораживать. Ты ожидаешь, что сейчас вот ты выйдешь на улицу, и ты увидишь людей в панике, выезжающих на машинах в сторону Варшавской трассы или в очереди в торговых сетях. Но ничего этого на самом деле не происходило. Сама обстановка, она была достаточно спокойная. Если говорить о последних выходных, когда вот я ездил буквально, я видел только очереди на одной автозаправочной станции, и то потому, что там просто достаточно хорошие цены. То есть никакой паники, никто не сметает гречку, соль. Где-то, я знаю, ряд там, опять же, это могут быть международные организации, зарубежные компании, где менеджмент, экспаты просто выехали к себе домой или переехали в Западную Украину, в частности, во Львов на время. Во всем остальном, то есть ничего нового не происходит, да. Единственное, оружейные магазины, по-моему, сделали неплохую кассу, потому что, да, есть ажиотаж, там, где у людей есть возможность, опять же, скупать патроны или какое-то оружие. То есть, да, это действительно происходит.
Евгений, Киев, вроде бы, по логике вещей, все вот эти переживания должны все-таки обойти страны. Киеву такие страшные вещи, такое 22 июня 41 года, не угрожает. И тем не менее, какова логика вот этого нагнетания? Причем со всех сторон.
Здесь есть несколько компонентов. Гибридная война идет не за территории, а за головы, за наше сознание. И чем более масштабным будет воздействие, тем большим будет эффект. Сейчас мы видим определенный так флешбэк к событиям 2014-2015 года, когда были самые масштабные военные действия в Европе за 20 последних лет. Запад к ним относился, скажем так, я скажу достаточно крамольное предположение, если бы не был уничтожен боевиками рейс MH17, я не исключаю, что российская пропаганда и сегодня говорила про шахтеров и журналистов, которые воюют на Донбассе. Соединенные Штаты и их союзники действуют в собственной парадигме сдерживания России. В Киеве, ну, во-первых, здесь настроение и достаточно патриотические. Да, наверное, меньше стало людей на улицах, это правда. Ну, не с воздуха же они взялись во Львове и в других областных центрах Западной Украины. Но сказать, что вот есть паника, полностью выметаются магазины. Карен прав, наверное, только магазины с патронами. Все остальное функционирует абсолютно спокойно. Я хочу напомнить, что в 2014 году промежуток между захватом Крыма и разжиганием войны на Донбассе была ситуация, когда российские танки стояли в непосредственной близости от российско-украинской границы. И тогда были элементы западного сдерживания, элементы каких-то действий тогдашнего украинского руководства. Сегодня у украинского руководства, на мой взгляд, есть такой дисконнект с нашими западными партнерами на предметном уровне. Да, Киев действительно стал меккой для представителей западной дипломатии за этих полтора месяца. Здесь побывали, наверное, больше людей, чем за предыдущих пару лет. Но от этого не стало в каком-то смысле легче обывателю. Я вам так скажу. Обывателю украинскому в нынешних условиях никто не объяснил, что газета Sun британская – это таблоид. И Bild немецкий – это тоже таблоид. Западные медиа, они классические, они борются за своего читателя. Они не только за кликбейт борются, но все-таки они действительно работают с разными источниками информации. У нас это не всегда видно обычному человеку. И на фоне откровенно слабой, собственно, украинской информационной политики, вот у нас сегодня день единения, ну, брежневщина в чистом виде, восхваление дорогого Владимира Александровича, который Зеленский. Слава богу, я молюсь, чтобы никто не перепутал и не сказал «дорогой Владимир Владимирович».
Карен, вы посредственно общаетесь с представителями международных организаций. Вот как они настроены реально? Вы когда рекомендовали экспатам побыстрее покинуть опасную зону?
Ну, на самом деле, те, кто давно работает в Украине и достаточно глубоко погружен в нашу реальность, понимают происходящее. То есть тут не было никакого страха, никакой паники. Опять же, да, часть из них говорила о том, что, возможно, да, все эти угрозы немножко преувеличены, и не было такого, знаете, большого желания мгновенно мгновенно покинуть страну. То есть все были готовы выполнять свою работу непосредственно на местах, но ввиду последних формулировок, которые приходили, опять же, да, из посольства, люди просто уже были вынуждены, да, покинуть Киев, там либо они уехали к себе домой, либо они уехали во Львов. Сейчас идет разговор о том, что в ближайшие 2 недели, наверное, да, будет приниматься решение, опять же, на уровне посольства, когда возвращать персонал в Киев. Я думаю, что, возможно, даже вот эта неделя, она станет такой решающей, учитывая вот ту дипломатическую активность, все, что происходит, опять же, да, вокруг.
Евгений, было ощущение, что до визита Макрона в Москву, было понятно, что нагнетается на Украине, но больше шла полемика, собственно говоря, российско-западная. А после визита Макрона в Москву обострилась как раз тема Минских соглашений, Донбасса. И создалось впечатление, и Макрон сделал это впечатление, как мне показалось, что он везет или привез какую-то сделку. Была ли сделка?
Ну, давайте скажем откровенно. У Макрона есть свой пиковый интерес. Он хочет подхватить знамя общеевропейского лидера, которое сегодня стоит в углу после отставки Ангелы Меркель, и с этим знаменем пойти на президентские выборы. Но это вряд ли соответствует интересам Путина. Я не понимаю, зачем Путин должен подыгрывать Макрону в том, чтобы тот становился общеевропейским лидером. Это может быть какой-то квид про кво, но как это будет в реалиях, абсолютно непонятно. Макрон, и просто об этом написали сразу несколько западных медиа, он совершил ошибку. Он начал говорить о финляндизации Украины, не заручившись поддержкой американцев и британцев. А они, по-моему, финляндизацию Украины абсолютно не заинтересованы. Вы видите, какой они интересный осуществили шаг. Они насытили Украину противотанковым вооружением, резко увеличив цену вторжения. В короткий срок. Мне кажется, Россия вынуждена считаться с этой ситуацией. То есть идет большая игра, в которой Украина, к сожалению, мало напоминает игрока. Мне неприятно это говорить. Вот эта потеря субъектности, она связана с тем, что Зеленский, как глава государства, оказался неэффективен. Те вещи, которые проходят на хайпе внутри страны, они на международной арене не срабатывают. Теоретически лошадь, а практически не везет.
Объективно у украинской стороны была возможность занимать более проактивную позицию? Сейчас вне зависимости от фамилии.
Для того, чтобы занимать более проактивную позицию, надо четко сформулировать национальный интерес. А нельзя вчера говорить, я хочу заглянуть в глаза Путину, сегодня спрашивать у Байдена, почему Украина до сих пор не в НАТО, а завтра говорить, да мы вообще самые сильные, с нами все считаются, посмотрите, у нас все хорошо. Это напоминает так маленького ребенка, которому страшно, он закрывает глаза ручками. Ему тогда вроде становится легче.
Карен, вы согласны, что у Украины была возможная другая альтернативная игра?
Я думаю, что в данной ситуации Украина, по-моему, выжимает самые оптимальные варианты. Исходя из того, опять же, да, в каком положении была сама Украина, Евгений был прав, то есть, да, было налицо потеря субъектности. Сейчас я бы назвал это вот каким-то таким вот, или не знаю, назовите это догоняющим развитием или как-то еще. Мне кажется, что есть какой-то определенный позитив. Команда Зеленского каким-то образом удается, да, все-таки отвоевывать частично эту субъектность. И если мы посмотрим, опять же, на те подвижки, которые происходят на сегодняшний день, все-таки, да, есть определенные плюсы. Опять же, здесь и военная помощь беспрецедентная, которой раньше не было. Мне кажется, довольно эффективно работает на сегодняшний день и Министерство обороны с новым министром и главой Генерального штаба. И мы видим налицо, да, результаты. Сложно, конечно, вот в той ситуации, опять же, в которой мы были в 18-м, 19-м, 20-м году, говорить о том, что вот да, возвращается эта субъектность, говорить о том, что мы можем диктовать какие-то свои условия, но это нужно делать. Иначе Киев просто оказывается в ситуации, когда судьба страны обсуждается ключевыми игроками за закрытыми дверями. И последняя, я думаю, вот встреча Путина и канцлера Германии Олафа Шольца, когда Путин снова фактически продолжает продвигать те же месседжи, что судьба Украины должна решаться без Украины. По сути, он снова говорит о том, что да, нужны гарантии, а не вступление Украины в НАТО, что ну само по себе уже звучит смешно.
Евгений, нет ли ощущения, что решение Российской Госдумы с предложением о признании ДНР и ЛНР, так называемых, на самом деле это... Это вот на данный момент, да, вот здесь, сейчас, как облегчение для всех участников процесса. Для Киева это выход из тупика с Минскими соглашениями. Ну, а для Запада это, по крайней мере, решение проблемы на сегодняшний день, что здесь, сейчас, война не начнется. Вчера, кстати, рубль слегка подорожал.
Я думаю, что это решение российских думцев, которое муссировалось несколько недель, оно является частью российской стратегии, такой же частью, как хамство российских дипломатов и Рябкова, и Лаврова, и Захаровой. Россия таким образом демонстрирует Западу: мы можем продвинуться еще на несколько десятков километров к границам НАТО, не встречая сопротивления, потому что это будет проходить по территории ОРДЛО. А чем ответите вы? То есть это, ну, такие большие геополитические шахматы. У меня нет сомнений, что Россия стремится навязать свою игру в широком контексте, и ситуация с Украиной для нее крайне важна как показательный факт. То есть, почему Путин так борется против вступления Украины в НАТО? Дело не в ракетах, дело в другом. Самое большое государство Европы, как член НАТО, это свидетельство того, что российский проект союзного государства нового, а Путин, по-моему, очень хочет в столетнюю годовщину создания Советского Союза его как-то реанимировать. Но это, знаете, это все равно как Ленина из мавзолея вынести и поставить его на трибуну, чтобы он там соответствующим электроприводом помахал рукой, принял парад. Ну, со стороны это выглядит именно так. Но отношение России к Украине в этом вопросе, ну, я бы сказал, утилитарное. Либо Украина с нами, как минимум внеблоковая. Это при том, что в Украине, исходя из электоральных настроений, с 2014 года уже не может быть избран пророссийский президент. Просто нет этого электорального поля. Поэтому Путин хочет новый Мюнхен, чтобы Запад вынудил Украину пойти на уступки по Минским договоренностям, пойти на, возможно, на отказ от НАТО. Ну, Запад не может отказаться от принципа открытых дверей НАТО. Но говорить о том, что мы готовы к другим шагам, это, собственно говоря, достаточно серьезная аргументация. Путин видит так: либо Украина действует по-нашему, либо мы будем прилагать усилия для ее дезинтеграции. А дезинтеграция Украины, например, очень пугает Европейский Союз, потому что перспектива увидеть несколько миллионов беженцев на своих границах, она не радует, ну, по-моему, никого в Брюсселе. Понятно, что из гуманистических побуждений все говорят: да, мы будем принимать, но вспомните, какой резонанс вызвали несколько тысяч беженцев, несколько тысяч на белорусско-польской границе, и давайте спроецируем, а если мы добавим порядок цифр, существенно их увеличим, помним о насыщенности украинского общества оружием. Я просто не хочу рисовать апокалиптический сценарий, потому что это в данном случае неправильно.
Евгений, здесь, мне кажется, очень важный вопрос. Я хотел уточнить очень коротко. А вот то, что произошло вчера с решением Думы, которое, конечно, юридически никого ничего не обязывает, и Путин отдал понять, что он будет держать этот аргумент в рукаве, но это продолжение давления на Украину и Запад с точки зрения выполнения Минских соглашений, или мы вчера вступили в некий постминский мир?
Я думаю, это продолжение. Дело в том, что, по-моему, сейчас время не псевдоинтеллектуальных конструкций, а время прагматичных действий. Россия создала оболочку, в которой ей, видимо, удобно. И она будет пытаться в ней двигаться. Россия пытается так или иначе, говоря шахматным языком, Украине ставить вилку. Ставить перед выбором или-или, загоняя в цугцванг, чтобы каждый шаг был хуже. На самом деле, военное вторжение — это, ну, информационная тема, которая хорошо, например, продается западным медиа, когда они понимают, что солдаты НАТО в Украине воевать не будут. Россия четко знает слабости Запада, пытается на них играть.
Карен, я задал вам тот же самый вопрос. То, что произошло вчера, это продолжение давления и продолжение Минского процесса или начало его конца, который, в общем, может восприняться некоторым облегчением в Киеве?
Ну, с одной стороны, да. Когда появилась первая информация про инициативу Госдумы, опять же, среди моих знакомых и коллег, тут же пошли разговоры о том, что да, ну теперь будет как в Грузии, теперь будет решение похожее на Южную Осетию и на Абхазию, потому что у Москвы в данной ситуации больше фантазии не будет. Но мне кажется, что это однозначно продолжение Минского процесса. Здесь это такая определенная возможность выйти из данной ситуации без конфликта. У нас на начало марта, 4 марта, состоится заседание трехсторонней контактной группы. И мне кажется, что вот это давление на Киев будет продолжаться. Это решение, скорее всего, ну вот эта инициатива с признанием ЛДНР, оно как раз является частью вот этой игры Москвы, которая будет продолжаться. Если мы послушаем то, о чем говорил Путин, возвращаясь к вот недавней встрече с Шольцем, то есть месседжи сохраняются. Москва продолжает настаивать на принятии политического трека Минских соглашений, то есть никаких альтернатив они для себя не видят. Поэтому да, я в данном случае это вижу как продолжение Минского процесса.
Евгений, то есть если это не какая-то совместная игра, Приходится признать, что Москва в этом смысле переиграла Макрона и Шольца.
Ну, я думаю, что Путин в первую очередь ведь играет не с Макроном, а с Шольцем. Он играет с Байденом. Его игра в том, чтобы он садился за стол с Байденом, вместе с ним решал судьбы мира. Но повторюсь, что Путину нужна не новая Ялта, а новый Мюнхен. И я в этом, в принципе, уверен. Кто будет в роли человека, который скажет, я привез вам мир на десятилетие, будет это Байден, будет это Макрон, будет это Урсула фон дер Ляйен, по-моему, для Путина это вторично. Но договариваться он хочет именно с Байденом. Понимаете, он хочет снова смоделировать биполярный мир, хотя мир стал многополярным. И мне, честно говоря, например, вот интересно, а как на это в Китае сейчас смотрят? Ну, несмотря на все вот это олимпийское заявление известное, а вот как они вот смотрят? Просто как на шалости младшего партнера? Или готовы сказать пару своих веских слов в нужный момент?
Ну, Китай играет в долгую.
Да, Китай всегда играет в долгую, это правда.